Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Антон Карелин. Одиссей Фокс. Тени звезд. Дело номер 10. Кот Шеклов. Настоящий мудрец ищет не наслаждений, а отсутствие страданий. Аристотель. Новая история.
Ну что?
Что, что?
Сам знаешь что!
Они сверлили друг друга взглядами. Вихры Фокса непослушно ерошились и упрямо торчали, а в локонах Анны переливалось 50 оттенков ярко-голубого и мрачно-фиолетового, то есть раздражение и недоверие, и лишь один маленький отсвет надежды. Глядя на это, Одиссей испытывал страшную обиду, ведь он представлял их первую встречу совсем по-другому. Он-то думал, узнав о его трагической гибели, принцесса будет невероятно страдать, а увидев живым, заплачет от счастья и кинется на шею. В глубине души Фокс надеялся, что Анна по достоинству оценит и смену возраста, ведь она сама призналась: «Я бы хотела вас полюбить». Но любовь принцессы и побитого жизнью детектива казалась сомнительным предприятием, а вот статный парень — совсем другое дело. «Статный, но 500-летний». Насмешливо возразил внутренний голос. Фокс запихал его поглубже, прикрыв мыслью: «А так даже лучше, и умный, и молодой».
«Ты теперь свободна», — сказал он первое, что пришло в голову, — «и больше не принцесса».
«Спасибо, я в курсе», — напряженно зыркнула Анна.
«Можешь пожить на мусороге».
«И что я буду здесь делать?» Девушка испытующе уставилась на него. «Ну давай, умник», — говорил ее взгляд, — «выкладывай, что у тебя на уме».
«Помогать мне расследовать?» — возмутился Одиссей. «Ты уже забыла, что работаешь ассистентом?»
«А ты вовсе не хотел меня брать», — огрызнулась Анна. «И вообще, это был мой тест твоих способностей».
«Который я блестяще прошел», — хмыкнул Фокс.
«Что за инфантильные реакции?» – удивился внутренний голос. «Молодой человек, вы ведете себя как первостатейный дурак». Причем Анна посмотрела на Фокса абсолютно с тем же выражением лица, что и его воображаемый внутренний голос. И лучший детектив сектора прозорливо осознал, что еще немного ребячества, и напуганная девушка, только что пережившая полторы смерти, низложенная из принцессы в бродяги без рода и племени, а теперь потерявшая единственного человека, которого могла считать другом, просто уйдет. Одиссей резко выдохнул и кардинально сменил тон.
«Мы неправильно начали», — сказал он миролюбиво. «Давай обнулим все, что было сказано, и начнем заново. Хорошо?»
«Давай»,
— тут же согласилась она и сложила руки в замок, чтобы Фокс не заметил, как от волнения дрожат пальцы.
«Так вы решили, что будете брать?»
Требовательно вопросила Бекки Виктория Гугу Бламсфельд, герцогиня Трибунская, она же продуктовая тележка. Бекки уперла гибкие щупы в бока и уже 5 минут ждала, когда нервные молодые люди соизволят сделать заказ. «Мне что-нибудь шипучее и холодное». Фоксу хотелось побыстрее остыть. «В смысле, человеческую газировку.
А мне сок».
«Как прикажете, ваше высочество».
Тележка поклонилась и хотела укатить, но честная Анна не могла скромно не отметить. «Знаете, я теперь не...»
«Однажды принцесса, навсегда принцесса», — отрезала Бекки. «Нечего прибедняться. Хозяин наш, конечно, из черни, грязных кровей, да и кораблик не королевского класса, но тележки как на подбор, так что извольте расслабиться».
Своей хамской непосредственностью лжегерцогиня умудрялась с одинаковой легкостью как накалять обстановку, так и разряжать. В данном случае пошло по второму сценарию. Анна заулыбалась, и пик напряжения оказался преодолен.
Они сидели за импровизированным столом, который тележки сварили из подходящего металлолома и установили посреди таких же импровизированных стеллажей, сплавленных из самых причудливых металлов. Цветные вольфрамовые разводы слились с шикарной зернистой ржавчиной, а куски термостали, инкрустированные титановыми осколками, грациозными комками сплавились в чугуне. Не полки, а настоящий музей шизоидной металлургии. И заодно продуктовый магазин с импровизированным кафе. Ведь на полках красовались разложенные в идеальном порядке товары всех цветов, размеров и мастей, подходящие для сотен разумных рас. Не так давно их спасли из космаркета, который взорвал неудачливый лид-террорист, и теперь могло показаться, что Анна с Одиссеем попали в реконструкцию магазина эпохи звездных первопроходцев, либо в декорации старого приключенческого гипнофильма, а может, в кладовую пирата, повернутого на грабежах реликтовых продуктовых лавок по всей галактике. Оба человека невольно озирались, глядя на раздолье удивительных и незнакомых товаров, половина из которых были давно просрочены. Догадаться о содержимом и даже предназначении многих из них было нелегко, но наверняка интересно. От детектива не укрылось, что Анна украдкой изучает его самого, пытаясь понять, тот ли это Фокс, к которому она успела так привязаться, или наглая вихрастая подделка. «Что тебе известно?» — спросил он. «О рассвете». Бывшая принцесса помедлила, но собралась с духом и ответила искренне, как всегда. «Афина показала мне все. Как Одиссей Фокс оказался истинным Теллари и подарил мне жизнь, как переиграл наших братьев и сестер и спас меня снова. И да, я поражена до глубины души», — вспыхнув, призналась девушка. «Стало очень больно, когда я поняла, что его больше нет». В глазах Анны до сих пор отражалось потрясение, которое она испытала. Но Афина сказала, что Одиссей не так прост, что у такого человека есть двойное и тройное дно, а значит, у него был план. Она объяснила мне, почему так думает, и я согласилась. У нас появилась маленькая надежда. Мы решили, что вернемся на мусорок и проверим. Девушка замолчала, скрестив руки на груди и мрачно глядя в бок. Но когда я очнулась, был ты, а его не было. Анна опустила голову, чтобы не показывать слез. «И что бы ты ни говорил, я не верю, что ты — это он. Может, ты и правда его молодая версия, но молодая версия человека не сам человек, уж я-то знаю». Она, младшее отражение Афины, и вправду знала. Фокс перевел дух. Он и забыл, какой откровенной может быть эта девушка. «Понятно». «А мне непонятно, совсем непонятно», — она уставилась на него пронзительно, требуя ответов. «Грязь оживляет тебя? Зачем? Почему именно тебя? И сколько ты вообще жил? Ведь ты уже оживал раньше?» Афина ушла и не рассказала, что ей удалось выяснить. Девушка смотрела на него в полном смятении, а внутри Одиссея боролись два космических по своей мощи зверя — правда и страх. Правда требовала рассказать Ане все как есть. Ты не можешь влюбиться в человека и начать со лжи. Что бы вы вместе ни пытались построить, с враньем в основании оно обязательно рухнет. Но страх не давал взять и раскрыть всю правду целиком, она была уж слишком неоднозначной. Одиссей ненавидел врать, но не мог даже представить, к чему сейчас приведет абсолютно искренний ответ. Ведь он знал Анну так недолго, каких-то 3 дня. Удивительно, как много успело произойти за это время, как много потрясений испытали они оба.
«Ваш сок!»
— брякнула Бекки как никогда вовремя. «Минутку!» — моргнул Одиссей. «Почему на пачке изображены реки крови и разбитые черепа?»
«Это жерский томатный сок с содержанием мякоти врагов!»
— как дураку объяснила тележка.
«Вот, выпейте за победу! За вашу победу!»
«Нет, убери. У нас есть вишневый». Анна вскинула голову и посмотрела на Фокса расширенными глазами. «Это была мелочь, но неожиданная, удивительная мелочь. Как ты догадался?» — спрашивал ее взгляд. «Как ты узнал?» «Перед тем, как ты меня поцеловала, у тебя волосы стали цвета спелой вишни», — честно ответил Одиссей. Он осознал, что улыбается, вспоминая этот поразительный поцелуй, несмотря на то, что случилось после него. И Анна сначала напряглась всем телом, заново переживая свою гибель, но потом выдохнула один раз, другой, и тоже невольно улыбнулась в ответ.